Знакомая всем музыка звучит на волнах радиостанции «Эхо Москвы». Передача «Записки Аса». Следно у микрофона Анатолий Агамиров, Александр Цернес за режиссерским пультом. И почему же я все-таки взял такую знакомую музыку, и Цернес меня поддержал? Потому что передача посвящена... Это первая передача из серии «Геннадий Рождественский, крупнейший современный дирижер». Я взял ту балетную музыку, которую Геннадий Николаевич всегда любил и, надеюсь, любит и по сию пору. Кроме того, он дебютировал как дирижер именно с балетной музыкой. Эта запись балета сделана Рождественским, когда он еще работал главным дирижером Большого театра. И жил все, и оперы, и балеты, и играет оркестр Большого театра в пору, по-моему, лучшего его звучания. Эти годы долго не вернутся, потому что этого состава уже нет. Кто-то ушел на пенсию, а кто-то в иной мир, а кто-то и уехал навсегда из нашей страны. Напоминаю, передача посвящена Геннадию Николаевичу Рождественскому, одному из крупнейших современных дирижеров в мире, в чем посвящена той поре его творчества, когда он работал в Большом театре главным дирижером, но начал-то он как дирижер балетный. И это тоже очень символично, поскольку и такой великий дирижер советской поры, как Евгений Александрович Муравинский, тоже в Кировском, он же Мариинский театр, начинал как балетный дирижер. И начинал со «Спящей красавицы», что и повторил потом Рождественский. Это вполне понятно, потому что основатель русской современной дирижерской школы, выдающийся композитор Черепнин, он тоже был балетным дирижером, вместе с Монте дирижировал русские балетные сезоны у Дягилева. Так что Рождественский в данном случае принимает просто одну из лучших русских дирижерских традиций. Надо сказать, что вообще Рождественский любил дирижировать в балете, по-моему, больше, чем в опере. Мы с ним этот вопрос не обсуждали, но мне кажется, что это его устраивало. Во-первых, чистым симфонизмом своего подхода к сцене, во-вторых, тем, что в балете можно было больше импровизировать, как это ни странно. Все балетные обижались на него, говорили, что его темпы их не устраивают, что иногда это все очень медленно, иногда, наоборот, все это очень быстро. Но Рождественский настаивал на том, что он дирижирует по автору, в данном случае по Чайковскому, а если балетмейстер ставит не так, как написал автор, он, простите, не виноват. Надо сказать, что в данном случае Рождественский, как великолепный дирижер и музыкант, поддерживал одну из лучших традиций в мире. То же самое говорил всегда Джордж Балачин, гениальный балетмейстер. Автор написал музыку, я вставлю в музыку, я вставлю по партитуре. Если это не устраивает исполнителей на сцене и исполнителей в оркестре, то меня это очень огорчает. Тоже. В балете все равно, как и в опере, главная музыка. Святые слова, с ними даже спорить не нужно. И Рождественский никогда с этими словами не спорил, а всегда их придерживался. Особенно в музыке Чайковского, когда первый вывел симфоническую музыку в балете на ту высоту, что балет до Чайковского вообще не достигал. Была плохая балетная музыка. И там балет Аренса, балет Минкуса, это все-таки музыка, я бы сказал, четвертого, а может быть, даже и пятого сорта, хотя не очень популярна, тем не менее, так оно и есть. Но вот когда Рождественский брался за партитуру Чайковского, будь то в опере, будь то в балете, он прекрасно чувствует музыку Чайковского. Я до сих пор не могу забыть, я разбитил это и слышал только по телевидению, когда на один из юбилеев Организации Объединенных Наций Рождественский дирижил с оркестром Нью-Йоркской филармонии пятую симфонию Чайковского. Вот одно из лучших исполнений этой симфонии на моей памяти. И то же самое балетная музыка Чайковского в Большом театре. Тут у Рождественского появлялся совершенно не академический, в чем его очень много обвиняют, потому что он академист, и то, что его темперамент, так сказать, головной, а у Рождественского тут появлялся самый настоящий темперамент, балетный темперамент. И чувство балетной воздушности, чувство прыжка, чувство неземного искусства, искусство, не поддающееся никаким реалистическим оценкам, что старается в балете воплотить нечто реалистическое, глубокое, глубоко заблуждается. Ну, какой в «Лебедином озере» реализм? Это совершенно невозможно. Эта сказка уже совершенно нереальна. А музыка Чайковского настолько красивая и эстетически так высока, что чувство реальности в балете теряется в самом начале, с первого же вальса. На волнах радиостанции «Эхо Москвы» звучит передача «Записки Аса». Следом с вами Анатолий Гамиров и звукорежиссер Александр Цернис. Передача может быть названа как «Балетный дирижер Геннадий Рождественский». Рождественский может дирижировать все и делает это, слава тебе Господи. Он и оперный дирижер, он симфонический дирижер, он каменный дирижер, он и композитор, и аранжировщик. Но как балетный дирижер он начал в Большом театре. Вот эта запись сделана как раз в пору его расцвета в Большом театре, как главного дирижера, в основном опиравшегося на балетную музыку. Я об этом уже говорил. И вот что показать. Рождественский, будь балетным дирижером, он все-таки прежде всего проникает в симфонический смысл, в симфоническую интеллектуальную сторону музыки Чайковского. Ведь у него этот выходной вальс звучит трагически. Так написал Чайковский. У Чайковского трагедия присутствовала с первых же его опусов. «Лебединое озеро» — это ранний опус достаточно Чайковского. И в балете не такой уж веселый либретто. Все-таки все заканчивается, и так было задумано первоначально, гибелью героев. И вот в этом выходном вальсе Рождественский ухитряется эту предстоящую трагедию подчеркнуть, делать ее крупномасштабной, зримой. Хотя это всего лишь выходной вальс, где веселящийся принц, пейзани и пейзанки, там крестьяне веселятся, принц провожает свою бурную молодость, скажем, он собирается женить, и он там передоход, и, в общем, всяческие развлечения принца. Вот в этом вальсе Рождественский делает эдакое драматургическое чудо, и я его очень хорошо ощущаю. И так у него всегда, когда он берется за балетную музыку, если в том произведении, которое он берет, есть драматургия, он, по-моему, другие произведения не брал в балете, то он, прежде всего, эту драматургию очень четко проводит через всю музыкальную линию. Это испанский танец из третьего акта, а может быть, из третьей картины. Это все зависит от работы постановщика. Причем зловещий танец. На нем представлены все злые силы по либретто. И это в Рождественском очень здорово получается. Еще это очень хорошо получалось у недавнего танцовщика Большого театра Владимира Моисеева, внука Игоря Александровича Моисеева. Теперь он самостоятельный балетмейстер, он свой театр. И он, наверное, там танцует тоже «Лебединое озеро» и ставит его, даже не наверное, а наверняка. И вот я помню просто Володю Моисеева в этом танце и под управлением Рождественского тоже. И вот как-то здорово получался. Такой зловещий испанский танец. Не «Испанио Лазарка» или «Камыстина» для туристов, а испанский танец как рок, как удар рогом быка. Передача «Геннадий Рождественский, балетный дирижер». Анатолий Гамиров у микрофона, а следом идут записки Аса. Звучит музыка Чайковского и будет звучать. Я прихожу сейчас бегло, что надо все это успеть, к балету Чайковского «Щелкунчик». Это одна из блестящих работ Рождественского, естественно, балетмейстера-постановщика Григоровича. Григорович был поставлен перед тяжелой задачей. Такую задачу определил сам Чайковский. Первый акт «Щелкунчика» вполне действенный, погопный, там есть содержание, там есть драматургия. А второй акт, который происходит в сказочном городе Конфетюренбурге, что от русской советской публики всегда скрывалось, что Маша никакая не Маша, а Клара, и что финал происходит в городе Конфетюренбург. Почему-то русским не должно было это знать. Петипа знал в России, стал это в Мариинском театре, а русским советским в Большом театре знать было не дано. То есть, про эту логику неандертальцев я не понимаю и не пойму никогда. И вот этот вальс цветов и Щелкунчика, вроде бы венчающий, в общем, счастья героев. Может быть, конфетное счастье, но тем не менее, это должно быть очень красиво. И вот в этом вальсе опять трагическая нота. Как Рождественский тонко и точно чувствует эту трагическую доминанту творчества Чайковского. Не надо огорчаться по этому поводу. Это лицо автора, гениальное лицо автора, но предчувствовал свою трагическую кончину и на этом наставил. Наставил, уговаривая самого себя и нас, наверное. Таким образом, трагимистический вальс цветов мы послушаем. Радиостанция «Эхо Москвы», записки Аса. С вами Анатолий Агамиров. Гениальная музыка Равеля, а дирижер Геннадий Рождественский, которому, в общем-то, и посвящена эта передача. Рождественский изумительно дирижировал французскую музыку, особенно импрессионистов, особенно Равеля. И он еще к тому же чувствует джазовую сущность Равеля, провидение джазовое Равеля. Без него джазовые композиторы, имею в виду Равеля, вообще не существовали бы. Даже Гершвин понял, что не будучи, так сказать, достаточно образованным в музыке человеком, он бросился в Париж учиться у Равеля. Равель ему отказал, сказал: «Молодой человек, вы столько зарабатываете, что я не могу вас учить. Это вы меня должны учить». над рождественской природой этой музыки великолепно чувствует. Я помню, как мы с Геннадием Николаевичем смотрели на сцене Большого театра постановку «Гранд-опера» Дафниса Хлоя. Серж Лефарь, по-моему, балетмейстер-постановщик, но художник Марк Шагал. У него там рыбы летели в облаках. Вполне естественно. Если раввины могут летать над Витебском, почему рыбы не могут летать в облаках? Это до того красиво было и так соответствовало музыке Равеля. Я как представил себе все это. И маленького, тщедушного Равеля, элегантного, в военной каске я видел на фотографии его, когда он около Соммы попал под газовую атаку. Еще одна жертва газовой атаки. За 80 лет до той, которую пережили недавно мы. Равель это отложилось очень сильно на его психологии и на его судьбе. И вот Равель пишет вот такую красивейшую музыку для балета. Танцевать под нее трудно, дирижировать тоже. Но Рождественский французскую музыку чувствует как никто. Именно ее джазовую сущность. Это вот абсолютно подлинная партитура Равеля с хором, как полагается. Как жаль, что это не все-таки не идет у нас в сценическом воплощении. Красиво же, безумно. Вот опять-таки объемная драматургия дирижирования Рождественского в этой мифической истории рыбаков, древнегреческих рыбаков. Как это прекрасно, как это очень точно, по-балетному точно. Это абсолютно ритмизировано, это никак не расплывчато, это очень конкретно. И это конкретно сейчас даже в симфоническом сценическом воплощении. И еще одно достижение Рождественского как музыканта, почему-то личное, персональное достижение Рождественского. Без него это все теряет свой смысл и значение. Я имею в виду Кармен Свиту Родиона Щедрина. Рождественский дирижировал премьеру этого балета в Большом театре. И я должен сказать, что то, что происходит сейчас, когда танцует уже не Майя Плисецкая-Волочкова, и за пультом нет Рождественского, все-таки, конечно, имеет другую цену, я имею в виду цену эстетическую, и другое значение у Рождественского все это имело. Первоначальное значение, как бы по мейме. Еще Плесецкий был на сцене, если вы представляете, что это такое. Увы, теперь нет в Большом театре ни Рождественского, нет, там Плесецкая, она не танцует, больше Кармен Свит. Время прошло. Те, кто танцует, понятия не имеют о том, как это делала Плесецкая, как вообще это нужно делать. И тем не менее, дирижирование Рождественского, оно опять-таки объемно, оно выразительное, и сам Рождественский, и его руки. Это чисто хореографическое искусство, я это много раз видел. Если у вас будет возможность посмотреть Рождественского дирижера, обратите внимание на просто балетную пластику его рук. Это и передается и оркестру тоже. И в Кармен-сюите, где это, в общем, предполагается, и где Безе не предполагал, что его музыку будут танцевать, Рождественский танцевал за пультом сам. Как бы ни было темно, искусство дирижера, я цитирую Николая Андреевича Римского-Корсакова. Вот когда дело доходит до мастерства рождественского, его, конечно, необходимо видеть. Он просто помогает публике понять музыку зримо, свою роза хореографию. И это может быть фактором определенного исследования. Хотя в той же музыке Щедрина, поскольку я как-то вижу рождественского и вижу Плисецкого, увы, уже, наверное, в этом балете теперь никогда уже не увижу. Время прошло. Я просто хотел бы закончить передачу, посвященную Геннадию Рождественскому, выдающемуся балетному дирижеру в том числе. Помимо всех вопросов, несомненное достоинство.